Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня понедельник, 3 июня. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Предварительное слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Саммит России и Европейский Союз открывается в Екатеринбурге. В США начинается процесс по делу Брэдли Мэннинга, обвиняемому в передаче секретных документов сайту WikiLeaks. Чрезвычайное положение в Чехии из-за наводнения. И будет ли антитабачный закон работать? Как к нему относятся россияне? Все это в программе «Свобода в полдень» в течение следующих 50 минут. Сегодня в Московском городском суде предварительное слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде собственного дома. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершился оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых. Сотруднику УБОВ Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Регузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия. И в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми разделят новые лица. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Во время предварительных слушаний, которые в соответствии с законом проходят за закрытыми дверями, обсуждаются процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. В их числе и определение формы судопроизводства. Подсудимые, их пятеро, должны будут подтвердить заявленные ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. А присяжных просят Ломали Гайтукаев, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, его племянники, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Рустама Махмудова следователи называют непосредственным исполнителем убийства. Его братьев, Джабраила и Ибрагима, обвиняют в пособничестве, указывая, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Семья Анны Политковской результатами нового расследования недовольна. Имя заказчика убийства не установлено, говорит адвокат Политковских Анна Ставицкая.
Дело передается в суд по нескольким фигурантам, однако заказчик так и не установлен, и никому до настоящего времени не предъявлено обвинение. И потерпевшие неоднократно заявляли о том, что мы будем считать, что дело раскрыто только тогда, когда будет найден заказчик. Поэтому вот такую претензию на данный момент я могу озвучить. Насколько я понимаю, это дело будет рассматриваться судом с участием присяжных заседателей. И в связи с этим присяжные будут сами непосредственно исследовать все доказательства и приходить к выводу о том, виноваты ли те люди, которые находятся сейчас на скамье подсудимых, или нет. В этом деле только некоторые документы имеют гриф секретности, которые касаются допросов оперативников, которые, в принципе, особо не проливают свет на это преступление, поэтому я полагаю, что каких-либо оснований для того, чтобы рассматривать это дело в закрытом режиме, нет.
В начале 2008 года тогдашний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий убежденно заявлял, что заказчиком убийства Анны Политковской был Борис Березовский, действовавший с помощью чеченского преступного авторитета Хожа Ахмеда Нухаева. На Березовского как заказчика убийства указывал и бывший подполковник милиции, возглавлявший некогда отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, Дмитрий Павлюченков. Его в результате назвали главным организатором преступления. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте 2013 года Верховный суд оставил в силе приговор, которым Павлюченкову за организацию убийства Анны Политковской назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев убежден, что Павлюченков, вопреки условиям сделки, рассказал далеко не все, что знает об убийстве Анны Политковской, а следствие за время, прошедшее между двумя судебными процессами, далеко не продвинулось.
В отношении моего подзащитного там не добавилось почти ничего. В основном это касается там Ломали Гайтукаева, каких-то там его связей, вот этих господ из оперативно-поискового управления, которые следили за Политковской. и прочее. В любом случае, они использовали, следователи использовали минувшие даже не месяцы, а годы для того, чтобы там исправить некоторые свои ошибки. На наш взгляд, это, конечно, не следствие, это такая заготовительская, скорее, работа, компиляция, с которой они пытаются получить обвинительный приговор. И меньше всего их здесь волнует, как на самом деле убивали Политковскую и кто действительно стоит за этим убийством. И обращает на себя внимание еще тот факт, что 3 года назад руководитель следственной группы по этому делу говорил, что вот, мол, осталось 2 кандидата на роль заказчика убийства и выбрать дело техники, но вот за 3-4 года они так и не выбрали одного из 2. Мне кажется, это говорит о качестве следствия очень много. Самый печальный факт, на мой взгляд, заключается в том, что они фактически вывели в свидетели тех людей, которые реально следили за Политковской и, скорее всего, на мой взгляд, убивали ее. Это вот как раз бывшие сотрудники полиции, которые, ну, некогда по долгу службы занимались слежкой и оперативной работой.
В начале 2009 года присяжные оправдали 3 обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской. Летом того же года Верховный суд отменил оправдательный приговор, а дело вернулось в Следственный комитет. Московский городской суд будет рассматривать его заново. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В разное время говорилось о причастности к этому преступлению многих людей, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей спецслужб и силовых структур. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Очередной саммит России и Евросоюз открывается сегодня вечером в Екатеринбурге. Такого рода саммиты проводятся 2 раза в год в Брюсселе и в одном из российских городов. Каковы главные проблемы, которые будут обсуждаться в ходе этих переговоров, и возможно ли заключение соглашения о безвизовом въезде для россиян в страны Евросоюза? Об этом мой коллега Андрей Шароградский беседует с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
Какова повестка нынешнего саммита России и Евросоюз в Екатеринбурге? Есть ли у нее какие-то особенности в этот раз?
Обе стороны обычно подчеркивают, и это касается и саммита в Екатеринбурге, что проходящие в течение многих лет 2 раза в год саммиты не призваны готовить сюрпризы, ну или обязательно принимать какие-то прорывные решения. Это такое регулярное подведение итога текущего сотрудничества, попытка найти выход из сложных ситуаций, согласовать ближайшие приоритеты и сверить часы.
Учитывая, что позиции сторон по Сирии сильно не совпадают, особенно после отмены европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, о чем будут договариваться партнеры, по-вашему?
Да, российская сторона осудила снятие запрета ЕС на поставки оружия сирийской оппозиции. Кстати, такое решение состоялось только потому, что страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, и Совет ЕС предоставил им самим право решать, поставлять или нет оружие вооруженной оппозиции. Но взгляды России и Евросоюза на ситуацию в Сирии не совпадали и до этого решения. Одно из главных расхождений касалось требования западной стороны, чтобы Башар Асад отказался от власти и не принимал участия в устройстве будущей судьбы страны. Представители ЕС в Брюсселе неоднократно отмечали, что позиции Евросоюза и России по многим вопросам близки или даже совпадают. Но Сирия стала камнем преткновения. Однако российско-американскую инициативу по политическому регулированию сирийского кризиса Евросоюз поддержал сразу и решительно. В конце прошлой недели высокопоставленный чиновник ЕС, выступая перед журналистами на условиях анонимности, сказал, что Евросоюз делает все от него зависящее, чтобы помочь подготовить и провести Женевскую конференцию. «Женева-2», как ее сразу стали называть. При этом он назвал роль России в этом процессе ведущей. Европейский чиновник, в частности, заявил, надо договориться о дате. Мы продолжаем диалог об этом с Россией и другими партнерами. Надеемся, что они все соберутся в Женеве. Мы также рассчитываем добиться единой позиции по переходному процессу, которая могла бы стать итогом такой конференции. Саммит в Екатеринбурге будет важной возможностью продвинуться по этому пути. И он также заверил, что несмотря на снятие эмбарго на оружие для оппозиции, государства ЕС политически обязались не поставлять его до 1 августа, чтобы понять, ну, будет ли результат от Женевского мирного процесса.
И помимо горячей сирийской темы, какие еще вопросы Екатеринбургского саммита вы считаете ключевыми для нынешнего состояния отношений между Россией и Европейским Союзом? И будут ли какие-то реальные подвижки в развитии этих отношений?
Насколько мне известно, российская сторона ожидает, что саммит сможет дать политический импульс, который позволит возобновить в официальном формате застопорившиеся переговоры по новому базовому соглашению между Россией и Евросоюзом. Этот процесс остановился целиком из-за торгово-инвестиционного раздела будущего соглашения в связи с завершавшейся в 2011 году процедурой вступления России во Всемирную торговую организацию. Но, однако, он не сдвинулся с места и до сих пор, потому что Брюссель не удовлетворен тем, как решаются некоторые торговые вопросы. В частности, речь идет о российском сборе за утилизацию иностранных автомобилей, которые в ЕС считают дискриминационным, согласно правилам ВТО.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с брюссельским журналистом Виктором Манучко.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня вечером открывается очередной 31-й по счету саммит России-Евросоюз. В его рамках пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Барозу. В Смоленской области в результате пожара в частном жилом доме погибли 6 человек, возраст погибших от 3 до 19 лет. Трагедия произошла в деревне Мушковичи. Предварительная причина – короткое замыкание. По меньшей мере 3 человека погибли в результате наводнений при сходах грязевых потоков в Чехии, Австрии, Германии. Ситуацию, вызванную длительными проливными дождями, называют худшей в Центральной Европе за последние 10 лет. Премьер-министр Чехии Петр Нечас в воскресенье объявил на большей части территории страны чрезвычайное положение. Китай, Индия и Пакистан за минувший год увеличили свои ядерные арсеналы. Об этом сообщил в понедельник Стокгольмский институт исследований проблем мира. По его данным, у Китая сейчас 250 ядерных боезапасов или на 10 единиц больше, чем в 2012 году. Примерно такой же показатель роста в Пакистане и Индии. Басманный суд Москвы накануне по ходатайству следствия арестовал на 2 месяца до 1 августа мэра Махачкалы Саида Амирова. Уголовное дело против чиновника возбудили 31 мая. Речь идет о его возможной причастности к гибели в декабре 2011 года сотрудника Следственного комитета Арсена Гаджибекова. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В начале 2010 года веб-сайт WikiLeaks, специализирующийся на обнародовании секретов государственных и частных организаций, получил единовременно 700 тысяч служебных документов, принадлежащих Пентагону и Госдепартаменту США. Такой массивной утечки закрытой информации Америка прежде не знала, а виновник слива был быстро выявлен. Им оказался младший сержант Брэдли Мэнинг, служивший в разведбатальоне в Ираке. Более 3 лет он находился в военной тюрьме в ожидании суда, причем часть времени в блоке строгого режима. Сильно затянувшиеся предварительные слушания, наконец, завершились установлением даты начала судебного разбирательства – 3 июня, сегодня. Об открывающемся процессе расскажет наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Брэдли Мэнинг в надежде на досудебную сделку признал себя виновным по 10 пунктам обвинения, связанным с разглашением государственных тайн. Совокупное наказание, назначаемое по этой статье – 20 лет лишения свободы. Тем не менее, военная прокуратура удовольствовалась признанием Мэнинга лишь по одному из элементов обвинительного акта. По остальным она будет доказывать, что подсудимый не просто раскрыл гостайны, а сделал это злонамеренно, в стремлении нанести урон интересам Соединенных Штатов и их союзников. Иными словами, что он был пособником врагов Америки. Планка доказывания злонамеренности была установлена судьей достаточно высоко, что понятно, ввиду суровости потенциального наказания. Мэнингу в случае признания вины грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Ранее прокуратура объявила, что просить для подсудимого высшей меры она не будет. В обществе вокруг дела Мэнинга кипят бурные страсти. Сторонники обвиняемого заявляют, что документы, заброшенные на WikiLeaks, не могли нанести реального ущерба США. В противном случае ничем не примечательный младший сержант не имел бы к ним свободного доступа и не мог бы играючи сгрузить их со своего служебного компьютера на мини-диски. Как указывают представители противоположного лагеря, гриф секретности, которым были снабжены эти документы, сам по себе должен был подсказать Мэнингу, что они могут представлять интерес для неприятеля. То, что он превратно истолковал свой воинский долг, никакой ответственности с него не снимает. Если бы адвокаты Мэнинга защищали его не в военном трибунале, а, скажем, перед судом истории, как бы они выстроили свою аргументацию? Наш собеседник, профессор права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тара Гельфман. На этом воображаемом суде адвокаты говорили бы о том, что их подопечный руководствовался в своих действиях соображениями высшего общественного блага, что он хотел вскрыть злоупотребления, чинимые в Ираке американскими военными, которые те скрывали от общества. что он стремился сорвать завесу с тайной дипломатией Госдепартамента и коррупционной практики крупных компаний, выполнявших в стране государственные заказы. Сочтет ли такого рода доводы убедительными реальный суд? Весьма сомнительно, поскольку судопроизводство опирается не на идеологические аргументы, а только на закон и на конкретные факты. На практике адвокатам будет крайне трудно доказать, что Миннинг не оказывал содействия неприятелю и делал это абсолютно сознательно. Согласно закону, он повинен в пособничестве, даже если слитая им информация не причинила фактического урона Америке, а только могла это сделать. Более того, подсудимый мог и не знать, как эта информация будет использована против США. Для доказательства вины достаточно показать, что он не мог не понимать, что каким-то образом она может быть использована во вред стране, которой он служил. Меннинг как-никак был сержантом разведбатальона, и коэффициент интеллекта его достаточно высок, чтобы понять, что документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», будучи переданы в открытый доступ в Wikileaks, могут быть прочтены террористами, воюющими США, и использованы против них, говорит профессор Гельфман. Так что же тогда остается в арсенале средств защиты? Ну, во-первых, идеологические аргументы, о которых говорилось выше, что Меннинг желал раскрыть обществу глаза на происходящее в Ираке и Афганистане, чтобы оно надавило на правительство и вынудило его отступить от порочного внешнеполитического курса. Во-вторых, что Меннинг не осознавал полностью, что он делает, так как страдал от приступов тревожности и депрессии, что, будучи геем, он был глубоко подавлен необходимостью скрывать от начальства и от товарищей свою сексуальную ориентацию. Недавно также появились сведения, будто его неотступно преследовали мысли о том, а не сделать ли ему операцию по изменению пола. В общем, что он был не совсем вменяем. Это все довольно-таки шаткие доводы, но ничего лучшего у защиты, боюсь, нет. Зато у обвинения улик против подсудимого предостаточно, подчеркивает Тара Гельфман. В обильной онлайновой переписке Меннинга с людьми из Wikileaks, а также с неким веб-активистом, который в итоге издал его властям, нет никаких указаний на то, что им двигали высокоидейные идеалистические мотивы. Напротив, он постоянно твердит о том, как ему плохо в армии, как он надеется этим забросом секретной информации шокировать общество и свести счеты с официальными лицами, прежде всего по какой-то непонятной причине, с Хиллари Клинтон. Все это плохо согласуется с позицией защиты. Для правозащитного и журналистского сообщества в деле Меннинга есть два момента, делающие его в высшей степени знаковым, отмечает профессор университета штата Нью-Йорк Тара Гельфман. В первую очередь, это разница между человеком, разглашающим секретную информацию, и искренним правдолюбцем, который вскрывает преступления власти и потому защищаемый судебной системой. Если бы Меннинг имел в виду некие конкретные злоупотребления, он мог бы на них и остановиться, и передать соответствующие сведения авторитетным изданиям, чьи эксперты решили бы, какие документы заслуживают обнародования в силу своей общественной важности, и какие следует попридержать, чтобы не выдать подлинных разведданных и не поставить тем самым в опасность жизни американских агентов или их осведомителей. Вместо этого Меннинг предпочел слить без разбору одним чохом все, что попало ему в руки, людям, которые публично позиционировали себя как радикальные анархисты. Ни в одном из заявлений, сделанных им на предварительных слушаниях, нет и намека на то, что Пентагон или Госдепартамент, по его мнению, нарушали закон. Он просто расходился с ними в оценке внешней политики администрации. Второй знаковый момент связан с разразившимся недавно скандалом вокруг отслеживания Генеральной прокуратуры телефонных звонков и электронных сообщений корреспондента телеканала Fox, которому осведомленный источник, без всякого понуждения, раскрыл информацию о противотеррористических мероприятиях ФБР. Этого корреспондента мониторили как соучастника преступления, хотя и не привлеченного к ответственности. Так вот, адвокаты Меннинга силятся представить дело так, будто их подзащитный, по сути, такой же журналист. Если трибунал согласится с их аргументацией, то это будет равносильно криминализации всей расследовательской журналистики как таковой.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов Американские законодатели-республиканцы резко усилили критику главы Министерства юстиции США Эрика Холдера за его противоречивую, как они считают, трактовку расследования вероятных утечек информации в прессу. Некоторые из них подозревают министра в даче заведомо ложных показаний на слушаниях в Конгрессе в прошлом месяце и требуют самого тщательного разбирательства. Подробнее наш корреспондент США Алан Давыдов.
Эрик Холдер попал под новую волну критики за свое заявление во время слушания на Капитолийском холме 15 мая, согласно которому он никогда не был причастен к потенциальному уголовному преследованию прессы за утечку информации и даже не слышал о таких действиях со стороны возглавляемого им ведомства. Вопреки этому заявлению, вскоре стало известно, что в 2010 году руководство Министерства юстиции, включая самого министра, обсуждало необходимость оформления ордера на выемку частной электронной переписки корреспондента телекомпании Fox News Джеймса Розена. В аффидевите ФБР говорилось, что журналист, вероятно, нарушил закон, предположительно получая засекреченную информацию от подрядчика Госдепартамента по имени Стивен Ким. Розен был назван возможным соучастником расследуемого сговора, способным покинуть страну. По мнению республиканцев, применение таких характеристик к Розену подразумевало вероятность его уголовного преследования, которое, впрочем, на деле не было открыто. Если выразиться мягко, то Холдер ввел Конгресс в заблуждение, заявил в воскресном интервью телекомпании CNN глава Комитета по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей, республиканец Даррел Айса. С меньшей долей мягкости, но с большей точностью, его действия можно назвать ложью, исходя из норм большинства людей. По нормам, принятым у американцев, вы не можете подписывать ордер на обыск, а затем делать вид, что вам об этом неизвестно. Вместе с тем, Айса воздержался от утверждения о том, что Холдер дал Конгрессу заведомо ложные показания. Ложь под присягой – это уголовное обвинение, которое должно быть обосновано. Однако, несомненно, трудно доверять словам министра юстиции или его подчиненных, когда столь часто эти слова оказываются неправдой. Даррел Айса припомнил и более ранний скандальный эпизод, когда Эрик Холдер отказался раскрыть Конгрессу всю подноготную провала операции по отслеживанию контрабанды запрещенных товаров из США в Мексику, в результате которого сотни единиц американского стрелкового оружия попали в распоряжение мексиканских наркокартелей. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании CBS также выразил недоверие Холдеру. Министр юстиции должен задать сам себе вопрос, в состоянии ли он эффективно служить президенту Соединенных Штатов и американскому народу в нынешних обстоятельствах. Таково решение, которое он должен принять. Председатель юридического комитета Палаты представителей, республиканец Роберт Гудлетт, на прошлой неделе направил Эрику Холдеру письмо с просьбой подробно растолковать минюстовскую процедуру выписки ордеров на выемку имейлов журналистов, а также объяснить, что именно Холдеру было известно о деле Джеймса Розена в тот майский день, когда министр давал показания в Конгрессе. В комитете ожидают, что Холдер даст ответ не позднее 5 июня. Демократы в Конгрессе защищают Холдера. Они утверждают, что ордер на обыск у Джеймса Розена являлся инструментом расследования и не указывал на неминуемое уголовное преследование журналиста. Не было уголовного преследования или попыток начать такое преследование в отношении какого-либо журналиста. Поэтому министр не мог говорить неправду, сказал в интервью телекомпании NBC сенатор-демократ Чарльз Шумер. Не думаю, что какой-либо адвокат по уголовным делам найдет здесь хоть крупицу лжи под присягой. По словам сенатора Шумера, он не видит противоречий, которые мешали бы Эрику Холдеру продолжать исполнять обязанности министра юстиции. Незадолго до того, как стало известно об изъятии переписки корреспондента Fox News, Министерство юстиции оказалось в центре другого скандала, связанного с секретным изъятием сведений о телефонных переговорах сотрудников информационного агентства Associated Press и тоже в связи с утечкой конфиденциальной информации. На сей раз связанные с предотвращением в прошлом году террористического заговора в Йемене. Эти две истории были восприняты в американском журналистском сообществе с тревогой. Многие рассматривают их как посягательство на расследовательскую журналистику и в более широком смысле на первую конституционную поправку, гарантирующую свободу печати. Министр юстиции Холдер – назначенец и любимец президента Обамы. Некоторые наблюдатели полагают, что попытки возглавляемого Холдером ведомства ограничить право репортеров на конфиденциальность источников зашла слишком далеко, и это может заметно охладить симпатии даже либерального крыла журналистского сообщества к администрации Обамы. В прошлый четверг Эрик Холдер пригласил работающих в Вашингтоне репортеров и редакторов в свое министерство, чтобы в доверительной беседе, не для печати, в примирительно-оправдательном духе изложить им свою версию расследования по Fox News и Associated Press. Значительная часть вашингтонского журналистского истеблишмента ответила на это приглашение бойкотом. Вот, например, как отреагировала в ответном письме Холдеру ответственный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Джилл Эйбрамсон. «Мы не придем на совещание в Министерстве юстиции. Мы не считаем подобающим для себя присутствовать на закрытой встрече с министром. Наше Вашингтонское бюро в данный момент занято энергичным освещением деятельности Министерства юстиции по расследованию утечек информации». В такой же резкой форме отозвались на приглашение министра информационное агентство Associated Press и Reuters, телекомпании CBS, CNN, Fox News и NBC, издательский синдикат McClatchy Newspapers и либеральный интернет-портал Huffington Post. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге сегодня вечером открывается очередной, 31-й по счету, саммит России и Евросоюз. В его рамках пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой Европейского совета и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Барозу. В Смоленской области в результате пожара в частном жилом доме погибли 6 человек. Возраст погибших от 3 до 19 лет. Трагедия произошла в деревне Мушковичи. Предварительная причина – короткое замыкание. По меньшей мере 3 человека погибли в результате наводнений при сходах грязевых потоков в Чехии, Австрии и Германии. Ситуацию, вызванную длительными проливными дождями, называют худшей в Центральной Европе за последние 10 лет. Премьер-министр Чехии Петр Нечес в воскресенье объявил на большей части территории страны чрезвычайное положение. В США в понедельник начинается судебный процесс по делу американского военнослужащего Брэдли Мэннинга. Он обвиняется в передаче секретных документов сайту WikiLeaks. Дело 25-летнего Мэннинга будет рассматривать трибунал на военной базе Форт Мид недалеко от Вашингтона. Китай, Индия и Пакистан за минувший год увеличили свои ядерные арсеналы. Об этом сообщил в понедельник Стокгольмский институт исследований проблем мира. По его данным, у Китая сейчас 250 ядерных боезарядов или на 10 единиц больше, чем в прошлом году. Примерно такой же показатель роста в Пакистане и Индии. В Анкаре полиция впервые применила боевые патроны против демонстрантов. Один человек ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В воскресенье в Стамбул прибыли более 50 автобусов с демонстрантами из других городов Турции, чтобы присоединиться к акции протеста оппозиционных партий. Демонстранты потребовали отставки нынешнего премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Во Франкфурте-на-Майне тысячи демонстрантов собрались в воскресенье у штаб-квартиры Европейского Центробанка, чтобы выразить недовольство антикризисными мерами строгой экономии, которая осуществляется правительствами стран Евросоюза. И Басманный суд Москвы накануне по ходатайству следствия арестовал на 2 месяца до 1 августа мэра Махачкалы Саида Амирова. Уголовное дело против чиновника возбудили 31 мая. Речь идет о его возможной причастности к гибели в декабре 2011 года сотрудника Следственного комитета Арсена Гаджибекова. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 1 июня, в минувшую субботу, в России вступил в силу закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, или, как его еще называют, антитабачный закон. С этого дня россиянам запрещено курить на рабочем месте, в автобусах, поездах и в радиусе 15 метров от входа в аэропорты и вокзалы. Лилия Пальвелева подробнее о том, будет ли закон в России работать.
Запреты, прописанные в так называемом антитабачном законе, будут вводиться поэтапно, то есть не в один день. И все же 44 миллиона российских курильщиков уже с 1 июня столкнутся со значительными ограничениями. И вот вопрос председателю правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрию Янину. Курить вредно, это знают все, и курильщики в том числе. Но вот там есть некоторые нормы, которые, мне кажется, трудно будет отслеживать. Ну вот, например, на расстоянии 15 метров от входа в метро нельзя курить. А на 16 метре можно. Вот кто будет считать эти метры?
Вы правы, в развитой цивилизованной стране можно устанавливать четкие метры, да, там 10 метров, 15 метров. Россия – страна азиатская, поэтому эта норма абсолютно нерабочая, потому что как же можно с рулеткой мерить от входа 15 метров, как это делают, например, в Польше или в Литве?
А там это так вот работает, да?
В Работает это везде, даже я вам скажу, работает очень успешно запрет на курение в ресторанах в Украине. Этот запрет в России вступает в силу, к счастью, для табачных компаний только 1 июня 2014 года. Но в Киеве он работает уже с декабря. И никаких оранжевых революций с декабря 2012 года в Украине не было. И курильщики не вышли на улицу. Я не драматизирую и не идеализирую этот закон. Действительно, там возможны слишком детально прописанные требования, за которыми также должны детально следить российские полицейские. Но не предлагать решения мы как общественная организация не можем. И мы как граждане России не можем, потому что мы все прекрасно видим, к чему привело это бесправие некурящих в России. Например, объемы продаж сигарет 2000 года, когда был принят самый неудачный антитабачный закон в истории мира, первый закон. Рынок был 250 миллиардов сигарет, сейчас он 400 миллиардов сигарет. Вот за 12 лет при снижении населения число выкуриваемых сигарет в России увеличилось. Это говорит о том, что все, что делало государство последние 12 лет, было неэффективно. Сейчас предлагается другая модель. Модель, которая обработана в 130 странах мира, включая такие страны, как Украина, как страны Балтии, как Соединенные Штаты Америки. Если какой-то человек в здравом уме, независимый человек, будет говорить, что у России свой путь, я с этим не согласен. Я не считаю, что весь наш идиотизм можно оправдывать нашей азиатчиной и нашей особой миссией в истории человечества. Кстати, извиняюсь за азиатчину, потому что и Таиланд, и Китай, и многие другие страны приняли очень жесткие антитабачные меры. Мы надеемся на то, что до конца июня будут приняты штрафы за курение в неположенном месте, 1500 рублей. Будет запрещена реклама сигарет полностью, потому что рекламировать товар, который убивает, это нонсенс. И надеемся, что когда цена нефти упадет до $70, российский Минфин начнет повышать акцизы. И сигареты у нас не будут стоить 30 рублей и станут недоступными для детей.
Вы ссылаетесь на успешный международный опыт. А действительно ли благодаря этому закону люди стали бросать курить? Или просто он помог очистить воздух и не дышать табаком тем, кто не курит?
Да, действительно, никто не избавился курением, открытием спортивных площадок и агитацией «бросай курить, вставай на лыжи», как это сейчас пропагандируют табачные компании. Самые эффективные меры по снижению потребления табака – это репрессивные меры и ценовые. Можно посмотреть, как падала продажа табака и падают продажи табака, например, в США. Можно посмотреть опыт скандинавских стран. Везде снижается число мест, где возможно курить. А в Великобритании, например, они пошли еще дальше. Медицинское обслуживание для курильщика стоит дороже. Страховка медицинская им обходится дороже. У нас этого нет. У нас за счет налогов лечатся все, и это правильно. И за счет этих мер за последние 10 лет были и достигнуты результаты. Других мер просто не существует. Это очень серьезный наркотик, никотин. Бороться с наркотиками можно ценовыми и ограничительными мерами. К сожалению, мозг действительно очень сильно зависит от дозы у курильщика. Практически все страны, которые за последние годы добились снижения потребления табака, добились тремя мерами. Повышением акцизов, запретами на курение в общественных местах и запретом рекламы. Мы надеемся, что если последовательно будет реализовано и другие антитабачные инициативы, мы справимся. И россияне будут жить дольше, а курить меньше.
Говорит Дмитрий Янин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы, одобряете ли вы новые меры по ограничению курения? Такой вопрос жителям Челябинска задавал корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Да, я поддерживаю это решение там Госдумы, но считаю, что оно невыполнимо. Потому что сейчас полицейских на улице нет, а никто ни зачем не следит, зачем принимать законы, которые абсолютно не будут исполняться. Я уверена, что они не будут исполняться, потому что некому их исполнять. Поэтому это бесполезно.
Закон я такой поддерживаю. Сам закон хороший, нормальный закон. Почему кто-то должен там, нюхать, как курят другие? Ну, нужно же как бы учитывать и права всех людей в этой ситуации, всех заинтересованных лиц. Курильщики, если они курят, они же имеют право тоже, они хотят курить. Пусть они курят в специально отведенных местах, в чем проблема.
Я совершенно поддерживаю этот закон о вреде курения, потому что, во-первых, публичные места – это какой-то пример для молодежи, который видят. Они могут, ну, где-то от родителей спрятаться, а теперь никакой там куст и лавочка им не поможет. То есть это может быть уменьшится количество. Вот мне главное волнует дети, потому что я педагог.
В целом отношения хорошие, поскольку это мешает нормальной жизни других людей, которые не курят. Но с другой стороны, мне кажется, учитывая нашу исполнительную власть, это мало чему приведет, поскольку невозможно просто на 100% отследить исполнение этого закона. Мне кажется, если просто нашим стражам порядка будет катастрофически ничего делать, они тогда смогут заняться таким развлечением, как ловля курильщиков.
В общем, конечно, закон о курении я бы как сделала. Вообще запретил его курить. Запрещать, так надо везде запрещать курить. Но курящие все равно будут ухитряться, все равно будут курить.
Ну, я как человек курящий, я в принципе против этого. Ну, я считаю, что это в принципе работать не будет. Люди, которые курят, они будут курить там, где захотят. Закон, который очередная глупость в принципе у нас. Если делать этот закон, то нужно хотя бы делать специально отведенные места для курильщиков.
Ну, я поддерживаю этот закон. То есть я не хочу чувствую запах табака. Зачем мне вот это не надо, поэтому. Но с нашим российским менталитетом, я думаю, что этот закон не будет полностью работать.
Я абсолютно поддерживаю обоими руками за. Потому что то, что творится с новым поколением, я видел девочек, которые шли за ручку, им было лет по 9, и они шли и курили.
Так челябинцы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы закон о запрете курения в общественных местах. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Премия «Национальный бестселлер» присуждена книге «Волки и медведи», автора, пишущей под псевдонимом Фигель-Мигель. Однако близок к победе был роман Максима Кантера «Красный свет». Новый роман художника, публициста и прозаика «Красный свет» вызвал много споров. Критики говорят о том, что Кантер карикатурно изобразил либеральное движение в России. Так ли это? Мнение культуролога Бориса Парамонова.
Новый роман Максима Кантера «Красный свет» по всем соображениям осуждать еще рано, потому что он не закончен. Нам предложена только первая часть предстоящей трилогии. У Кантера есть вроде бы все, что надо для эпоса. Интерес к широким историческим, можно сказать, всемирно историческим сюжетам, серьезное знание культуры той эпохи, которую он взялся живописать, наконец, умение вести сразу несколько параллельных сюжетных линий, подчас прямо детективного характера, умело их скрещивая и переплетая. Правда, в обсуждаемой книге такого сведения не произошло, что и напоминает о ее неоконченности. Одна из линий романа – убийство шофера московского галерейщика, в котором подозревается чуть ли не вся верхушка выведенных в романе либералов. В обещанном продолжении Кантер, несомненно, свяжет концы с концами. Но главное, что помогает вести разговор уже об этом первом томе, это уже продемонстрированная автором весьма своеобразная философия истории. Кантер хочет убедить читателя, что происходящее сейчас в России решается совсем не теми силами, которые мы привыкли считать определяюще важными. Наступила эпоха глобализации, напоминает автор. Да и мы сами это помним, разве что, в отличие от автора, не совсем еще утратили сознание своей хотя бы какой-то автономности. Ничего подобного, это иллюзия, утверждает Кантер. События двигаются мировым финансовым капиталом и портфельными фондами где-то, скорее всего, на Уолл-стрит. Именно поэтому с Максима Кантера надо первым делом снять обвинения, которые по его адресу высказывают многочисленные уже противники его романа, считающие, что он клевещет на нынешнюю российскую оппозицию, представляя ее подставными фигурами неких заморских стратегических центров. Такие линии или ниточки в романе действительно есть, но они теряют патогенный смысл в атмосфере всеобщего отчуждения мировой истории, когда уже и главные гроссмейстеры не знают, что творят и куда кривая их вывезет. Не будем искать у Кантера указаний на заграничные штабы антирусских кукловодов. В его масштабе следует говорить о троне сатаны или, по крайней мере, о великом инквизиторе Достоевского. Вообще, книга Кантера не исторична, а надисторична. Она пытается строить метафизику истории и обнаружить в ней, в истории, сквозной сюжет. Этот сюжет – всеобщая война, как нить европейской истории, веди ее хоть открой. Автор и ведет, в основном устами некого метрорассказчика Ханфштангеля, который в новейшее время вроде бы личный секретарь Гитлера, а вообще-то дух истории, и любимую его женщину звать Елена, чем не Троя. Европа – это война, перемежающаяся революциями. Взаимообращаемость войн и революции дает динамику европейской истории. Максим Кантер, конечно, за революцию, а не за войну, но тут решается без него. Немецкий фашизм ничего специфического в этом смысле не представляет, и автор подверстывает его к войне гвельфов и гибелинов. Самое, так сказать, пикантное в историософских выкладках Кантера – его полная убежденность в том, что западная демократия – это не более чем театральный псевдоним фашизма. Глупые русские, клюнув на демократию, ничего кроме фашизма не построят. Вот тезис Кантера, который, надо думать, вызывает наибольшее негодование у нынешних русских либералов. Но Кантера не стоит ловить на мелочах. У него не либералы плохие, а сама Европа, сама демократия, постоянно генерирующая фашизм и войны. После 1945 года демократические страны уничтожили не меньше людей, чем в двух мировых войнах, подсчитывает Кантер. Я все ждал, когда начитанный автор сошлется на источник этой парадоксальной мысли, да так и не дождался в этом первом томе. А эта книга фрейда-марксистов Адорна и Хоркхаймера «Диалектика просвещения», сочинение 1944 года, трактующая либеральную буржуазную демократию как прародительницу фашизма по родовому признаку насильнического активизма, логики доминации в терминах ученых-авторов. Между тем, никаких сквозных мотивов, или больше того, единого сквозного мотива в истории нет. Это метафора, наследие поэтизирующего мировоззрения. Вы еще скажите про судьбу и рок, коли ходите в древних греках. История – это свобода, процесс, развернутый в непредсказуемое будущее. История незакономерна, потому что в ней мы имеем дело с единичными событиями, а не закономерно располагаемыми рядами.
Культуролог Борис Парамонов о новой книге художника, публициста и прозаика «Красный цвет» Максима Кантера.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня вечером открывается очередной 31-й по счету саммит России-Евросоюз. В его рамках пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу. В Смоленской области в результате пожара в частном жилом доме погибли 6 человек. Возраст погибших от 3 до 19 лет. Трагедия произошла в деревне Мушковичи. Предварительная причина – короткое замыкание. В США в понедельник начнется судебный процесс по делу американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, который обвиняется в передаче секретных документов сайту WikiLeaks. Дело 25-летнего Мэннинга будет рассматривать трибунал на военной базе «Форт Мид» недалеко от Вашингтона. В Анкаре полиция впервые применила боевые патроны против демонстрантов. Один человек ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В воскресенье в Стамбул прибыли более 50 автобусов с демонстрантами из других городов Турции, чтобы присоединиться к акции протеста оппозиционных партий. Демонстранты потребовали отставки нынешнего премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. И Басманный суд Москвы накануне по ходатайству следствия арестовал на 2 месяца до 1 августа мэра Махачкалы Саида Амирова. Уголовное дело против чиновника возбудили 31 мая. Речь идет о его возможной причастности к гибели в декабре 2011 года сотрудника Следственного комитета Арсена Гаджибекова. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Чехии введено чрезвычайное положение в связи с наводнением. И подробнее о ситуации расскажет наш корреспондент в Праге Александр Вагнер. Александра, здравствуйте, вы в эфире. Расскажите, что у вас происходит.
Здравствуйте, Динара. Ну, я хочу сказать, что чрезвычайное положение, которое ввели накануне, 2 июня, на внеочередном заседании Кабинета министров Чехии, оно действует до сих пор, хотя уровень воды вот в небольших речках, он уже спал. Хотя ожидается, что в Абу-Даби вот этот пик количества воды, который будет там протекать, он придется где-то на вторую половину дня. Поэтому это чрезвычайное положение продолжает действовать. Правительство накануне выделило 300 миллионов крон, это около 15 миллионов долларов на борьбу с наводнением. Было решено направить военнослужащих, 2000 военнослужащих будут работать в местах стихийного бедствия, чтобы устранить последствия. Ожидается, что уровень воды в некоторых реках все-таки еще будет возрастать, поэтому чрезвычайное положение будет действовать еще в ближайшее время. Вот кроме Праги, довольно катастрофическая ситуация в городе Устье над Лабом, потому что этот город находится ниже по течению реки, чем Прага, и поэтому там уровень воды может увеличиться настолько, что затопит центр города, и поэтому этого очень опасаются местные власти. Накануне в Чехии, вернее, накануне в Праге, в принципе, закрыли несколько станций метро, перекрыли некоторые дороги, и этот режим, он действует и сегодня. То есть сегодня вот дороги некоторые перекрыты, некоторые районы даже запрещен въезд автомобилей. Закрыты, эвакуированы люди из некоторых районов. В Праге часть животных эвакуировали накануне из пражского зоопарка в той части, которая обычно затопляется, когда Вултава выходит из берегов. Но пока что все ждут, как будет развиваться ситуация, потому что в некоторых речках небольших вот спадает вода. Накануне я живу, вот, расскажу нашим слушателям в двух порталах о такой небольшой речушке Ботич, она спадает во Вултаву. И вчера, когда я пришла на берег этой реки, там действительно она вышла из берегов, вода разливалась, хотя это вообще такая довольно тихая речушка. Но сегодня утром, когда я ехала на работу, уже уровень воды спал. За это время, за ночь там положили мешки с песком, поэтому я думаю, что даже если вода и выйдет из берегов, то сейчас она уже не будет разливаться на улице. Проливной дождь продолжается, он интенсивно очень идет в горных областях на севере Чехии, поэтому очень сложно ситуацию предсказать, каким образом будет ситуация развиваться дальше, насколько будет уровень рек подниматься. Вот по данным министра окружающей среды Чехии Томаша Халупы, 3 июня, это во второй половине дня, скорость воды в Абу-Даби будет достигнет 3000 кубических метров в секунду. Вот вчера вечером этот показатель был 2000 кубических метров в секунду. По всей Чехии сейчас продолжаются спасательные работы и, конечно же, продолжается эвакуация людей.
Александр, у нас буквально минутка. Скажите, пожалуйста, что известно о погибших? Были погибшие?
О погибших, да. Значит, сегодня уже стало известно о 3 погибших. 2 были найдены под обломками домов, которые не выдержали напора воды. 1 погибший сейчас был выловлен из одной из рек. Но остаются несколько сотрудников службы, спасательной службы Чехии, считаются пропавшими без вести. Они пытались спасти людей. Вода снесла их рафты в 2 разных регионах Чехии. И они пока что считаются пропавшими без вести. Но по официальным данным только 3 человек погибли.
Спасибо, Александра. Моя коллега Александра Вагнер из Праги о ситуации в Чехии в связи с наводнением. В завершении программы «Свобода в полдень» сегодня в Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – серия аукционов, на которой выставлены произведения русского искусства. В «Русской неделе» участвуют лидеры международного художественного рынка, аукционные дома «Сотбис» и «Кристис». Подробнее расскажет наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Бывая на ежегодных торгах произведений русского искусства в аукционных домах «Кристис» и «Сотбис», не устаешь удивляться невластности мировой экономики над художественным рынком. Какие бы рецессии или экономические кризисы ни бушевали в мире, цены на художественном рынке растут, арт-дилеры и коллекционеры платят фантастические, невиданные еще лет 5-6 назад цены за картины, скульптуры и произведения прикладного искусства. Рынок русского искусства остается островком стабильности и процветания в эпоху бюджетной экономии и затягивания поясов. В этом году 3 лондонских аукционных дома «Сотбис», «Кристис» и «МакДугалс» выставили на торги шедевры русского искусства поистине музейного качества. последние годы у российских покупателей лондонских аукционов, а они на них традиционно доминируют, возник заметный интерес к работам русских художников XX века. Сотбис незамедлительно прореагировал на этот спрос и выставил на торги картины Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Александра Яковлева, Ладо Гудиашвили, Бориса Кустодиева. Надо сказать, что Наталья Гончарова удерживает мировой ценовой рекорд на произведения русской живописи. Ее картина «Испанка» ушла в 2010 году в Кристис за 10 миллионов долларов. Предлагаемое сейчас в Сотбис ее полотно «Женщина в кубистском стиле» оценена намного скромнее, в 1 200 000 долларов, но наверняка уйдет дороже. Все это не значит, что Сотбис пренебрегает классикой. В его каталоге значатся работы Айвазовского, Поленова, Владимира Маковского, Петра Верещагина. Впервые Сотбис предлагает обширную коллекцию фотографий советского периода, собранную американским коллекционером под названием «Меняя фокус». На этих фотографиях бытовые зарисовки и портреты 50-х-60-х годов. Глава русского отдела Сотбис Джанна Викери комментирует в интервью «Радио Свобода» ситуацию на международном рынке произведений русского искусства.
Я вижу, что российские коллекционеры все-таки расширяют свой вкус. Круг интересов их расширяется. Когда раньше они могли интересоваться только, скажем, классиками русского искусства и начала 20 века, теперь они смотрят более широко и на западное. Они смотрят теперь больше на рисунки, на, скажем, фотографии. Скорее, это коллекционеры. Коллекционеры с опытом и новые коллекционеры. В каждом аукционе какой-то есть процент новых покупателей. Я думаю, что здесь будущее вот, рынка русского в руках этих новых коллекционеров. После кризиса 2008 года мы не видели, что экономический кризис влиял негативно на арт-рынок. На самом деле, наоборот. Я думаю, люди видят все-таки более уверенности вкладывать деньги в вещи. Арт-рынок глобализируется как никогда. То есть, я имею в виду, сегодня есть большой рост в количестве новых покупателей и коллекционеров по всему миру. Если вы смотрите на не только Россию, а Китай, Индию. Я думаю, что люди видят в этом какой-нибудь смысл вложения денег тоже.
Музеи российские проявляют какой-то интерес? Попытаются они составить конкуренцию частным коллекционерам?
К сожалению, нет пока. У нас в основном 99% покупателей, они частные коллекционеры.
Главный конкурент Сотбис, аукционный дом «Кристис», выставил на торги 280 лотов. Кроме непременной классики в виде Айвазовского, Шишкина, Врубеля, в его каталоге широко представлены и ставшие современной классикой работы художников XX века Ильи Машкова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Мартироса Сарьяна. Предлагаются и работы второго русского авангарда. В секции декоративно-прикладного искусства впечатляют работы фирмы Фаберже, которые всегда пользуются повышенным спросом в Лондоне. Здесь же выставлена и превосходная подборка советского пропагандистского фарфора 20-х годов. Среди лотов декоративно-прикладного искусства выделяется скульптура из майолики Михаила Врубеля под названием «Весна», предварительная оценка которой 320 тысяч долларов. Натюрморт Ильи Машкова раннего периода творчества, предварительно оцененный в 2,5 миллиона долларов, может установить мировой ценовой рекорд. В интервью «Радио Свобода» о самых интересных лотах нынешнего аукциона говорит глава русского отдела «Кристис» Алексис де Тизенгаузен.
Самый интересный предмет – это картина Машкова, этот натюрморт, который просто прекрасная работа. Была выставлена на первой выставке «Бубного Валета», была выставлена только второй раз в Амстердаме в 2013 году и третий раз у нас после 100 лет. Та же самая работа можно найти только в музеях. Я не говорю, что это уникум, но шедевр, да. Есть хорошая картина Рерих, есть интересная картина Сарьяна, есть хороший Фишин, теперь Фишин такой очень модный, Фальк, Кончаловский. Айвазовский, Большой Айвазовский.
Центральный лот аукционного дома «МакДуглас» – картина Михаила Нестерова 1922 года «Странники» за Волгой, верхняя оценка которой 5 миллионов долларов. Однако эксперты считают, что это лишь стартовая цена шедевра. Работы Нестерова крайне редко появляются на аукционах. Наверняка за его обладание разгорится бурная баталия между российскими коллекционерами. По предварительным оценкам, летняя русская неделя в Лондоне может перекрыть ее прошлогоднюю суммарную выручку, превысившую 65 миллионов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. В 13.05 на Радио Свобода не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.